Глава четвертая. В зажаренном ягненке. Думитру, распорядитель из зажаренного ягненка, был на месте и что-то выговаривал поварам в кухонной половине заведения. Время было обеденное, и в зале харчевни сидело несколько небольших компаний из незнакомых ему армейских офицеров. Да в паре боковых комнат под массивными арками сидело человек 5 местных посетителей, скорее всего, из состоятельного купеческого сословия. Алексей подсел за небольшой дубовый столик в нише у стены, и когда к нему подскочил прислужник, попросил его принести что-нибудь пообедать. Уже через 5 минут около него стояла глубокая глиняная тарелка с густой кислой похлебкой, чербой, блюдо с кукурузной кашей-мамалыгой, и на тарелках были выставлены соленая брынза и несколько видов твердого и мягкого сыра.
«Совсем скоро господину офицеру подадут горячее сармале из фарша ягненка с рисом, запеченное в виноградных листьях».
Угодливо наклонившись, рассказывал прислужник.
«Что вы выберете из напитков, уважаемый? Мы рады вам предложить несколько видов местных и привозных вин. А может быть, пиво, сваренное по традиционным немецким рецептам. Ну а из крепкого я рекомендую вам... сливовую цуйку, ракию и обжигающую паленку из ягод черешни.
Принеси нашему гостю кувшин с сакате из подвала, из той, что мы оставляли для хороших гостей».
Сзади незаметно подошел Думитру, и он вежливо поклонился Алексею.
«Доброе утро, господин офицер! Поздравляю вас с повышением и рад вас видеть в нашем заведении».
И он опять сделал легкий поклон. «Спасибо, Думитру, присаживайтесь, пожалуйста», — предложил Егоров. «Собственно, я зашел сюда именно к вам».
«Нет, нет, нет, что вы!» — воскликнул распорядитель. «Нам никак нельзя сидеть со своими гостями. Ведь они тут отдыхают, а мы работаем».
«Ну, тогда мне придется тоже встать из-за стола, и тогда моя еда остынет, пока я тут буду с вами припираться», — лукаво улыбнулся Лешка. «А я ведь пришел к вам по делу и хотел бы обсудить с вами его детали».
«Ну что же, желание клиента для нас закон, тем более, если он хочет поговорить о деле. Более того, что он уважаем мною».
И Думитру с улыбкой присел напротив обедающего. «Во-первых, я бы хотел выразить вам благодарность за ваши рекомендации по лучшему мастеру-оружейнику и по надежному денежному меняле», — начал разговор Алексей. «И Отто Карлович, и Давид Соломонович шлют вам свои поклоны и пожелания доброго здоровья. Все свои дела я с ними уладил, а к вам у меня будет большая просьба. Я, как вы уже сами заметили, получил недавно офицерский чин, и мне бы хотелось это хорошо отметить именно в вашем гостеприимном заведении. Здесь довольно уютно, а ваши повара прекрасно готовят. Что же еще нужно служивому человеку, оторванному надолго от дома?» Думитру его внимательно выслушал, и когда Алексей замолчал, задал свои вопросы. Ему, конечно, очень лестны столь добрые отзывы об этом заведении, и теперь интересует, сколько человек, и, что важно, каких именно, будут присутствовать на этом ужине. Какие столики они бы для себя выбрали? Что из блюд и напитков захотят вкушать, празднуя эти званые гости? А также точный день, ну и хотя бы примерное время начала самого ужина. «Хм, вы меня немного не поняли, Думитру», — улыбнулся Лешка. «Я бы хотел заказать все заведение на этот ужин. Согласитесь, не очень приятно, когда посторонние тебе его портят. По людям я полагаю, что будет порядка 16-20 нижних чинов из моих солдат и унтер-офицеров. Ну и где-то около 10 офицеров, это точно. По блюдам и напиткам пусть все будет на ваш вкус, вы в этом сами прекрасно разбираетесь, в отличие от меня. А что готовить и когда все это подавать, вы тоже знаете не хуже, а гораздо лучше моего. Что-нибудь хотелось бы и взять в виде гостинцев на вынос. В прошлый раз ваша корзинка с гостинцами очень понравилась весьма уважаемым людям.
Да, и было бы хорошо, чтобы были те музыканты, что так хорошо играли на скрипках и пели такие красивые местные песни. Все прочее с цыганами и развеселыми девицами мне бы, конечно, здесь видеть не хотелось.
Да, хорошо, — кивнул головой Думитру. По поводу блюд, музыкантов и всего прочего это все понятно. Со своей стороны я бы посоветовала вам выбрать для вашего торжества день среди недели, скажем, следующий вторник. Видите ли, господин офицер, снять такое заведение, как наше, в Бухаресте на весь вечер будет делом весьма затратным. А уж тем более на субботние или воскресные дни. Поэтому, поверьте, вторник будет самый удачный для вашего ужина день. А я с хозяином поговорю, чтобы он сделал для вас добрую скидку.
Идет. — согласился Алексей. — Сколько, по-вашему, будет нужно на все, если я буду рассчитываться кроненталерами?
Думитру почесал затылок.
— Ну, 15-16, учитывая названное количество гостей, заплатить, скорее всего, вам придется. Из них 5 вы уже сейчас можете оставить с задатком, чтобы мы начали выбирать и закупать для вас самые свежие продукты. По музыкантам рассчитываться придется отдельно. Но дорого за этот вечер будничного дня они не возьмут. Думаю, что вашей русской серебряной полтины будет им вполне достаточно на троих.
Я их сам предупрежу, и они будут готовы к...
Распорядитель вопросительно посмотрел на Егорова.
«Думаю, вечером к 7 будет как раз», — ответил тот, посчитав, что это самое оптимальное время для начала, так сказать, коллективного и культурного отдыха.
«Отлично. Тогда ждем вас всех в ближайший вторник к 7 вечера. К этому времени у нас все уже будет готово, и вам ни о чем не нужно будет беспокоиться», — заверил Думитру и убрал 5 кроненталеров задатка в кошель.
От обедов Лешка направился в штаб. Следовало встретиться со своим куратором в лице главного картографа барона фон Оффенберга, доложиться ему о ходе дел в своей команде и подать список интересующих его солдат из других подразделений для комплектования своего. Хотелось бы услышать про предстоящие планы по наступлению на Журжи, понять задачу в нем для своих людей, да и просто послушать, так сказать, последние сплетни и новости о том, что сейчас вообще делается в мире. Генрих Фридрихович принял Егорова буквально на ногах. Весь он был какой-то недовольный, что называется, на нервах. Как видно, в штабе сейчас шло серьезное планирование предстоящей операции. И тратить время на кучку егерей у него попросту не было никакого желания. «Списки составляй, Алексей. Людей тебе отдадут всех, каких ты тут запросил. Никуда наши местечковые князьки-командиры не денутся, супротив приказа из главного квартирмейстерства армии. Гуляй, если определился, во вторник. За приглашение, конечно, спасибо, но я уже говорил, что быть у тебя не смогу, так что ты уж меня извини покорно. Я тут не знаю, где и когда даже спать лягу. Столько суеты сейчас с этим предстоящим походом. По вашей команде скажу только то, что идете вперед, в авангарде. Вы и так там уже все своими ногами истоптали, так что кому, как не вам, наши передовые отряды к крепостным бастионам выводить. Думаю, что через недельку-полторы уже к Журже и двинем.
«Ну, все, некогда, голубчик. Я тебя за пару дней до выхода вызову к себе. А пока давай, ступай себе. Я думаю, у тебя и у самого сейчас забот хватает».
Воспользовавшись оказией, Лешка зашел к интенданту Филиппову. Ничего выцыганить ему, конечно, там не удалось. Все, что было нужно и главное, что было можно, дядька Матвей так уже перетащил в расположение команды. Так что под едкие замечания не положено, ходить тут всякие работать мешают, вместо того, чтобы самим делом заняться. Пришлось ему ретироваться от этого сурового тыловика. Одно было хорошо. Приметил он у старшего интенданта офицерский горжет на груди. Цвет поля и цвет ободка на нем были золотые.
а у герба он был серебряный, что соответствовало майорскому званию. Так что это он еще мягко обращался сейчас с каким-то там офицериком-пропаришкой, — подумал Лешка и столкнулся при выходе из здания с поручиком Светильниковым. Хотя нет, был он уже в звании капитана, и, увидев Алексея, радостно ему заулыбался. — Здравствуйте, господин прапорщик. Надеюсь, узнали меня? — Так точно, господин капитан. Поздравляю вас с производством в вышестоящий чин, — вытянулся Алексей. — Помнится, когда вы меня принимали летом при вступлении в армию, так у вас еще тогда чин поручика был? —
Именно так, Егоров. А я ведь еще тогда пророчил тебе быстрый офицерский чин. Видишь, какая у меня рука-то легкая.
Светильников самодовольно засмеялся, подкручивая свои бравые усики. — Ну что, пригласишь на обмыв своего первого офицерского горжета? Чай не зазнался еще в начальствовании над отдельной командой. И он эдак ехидно ему подмигнул. — Никак нет, — фыркнул Лешка. — Во вторник буду вас ждать в зажаренном ягненке в 7 вечера. Милости просим, господин капитан.
«Вот ведь навязался на мою голову», — думал он. «Было в этом заведующем походной канцелярии что-то такое неприятное, что-то интуитивно отталкивающее. Но что это было, Лёшка пока не понимал. Однако слово было сказано, приглашение уже отдано, и самодовольный капитан, распрощавшись с егерем, зашел в здание штаба. Теперь следовало пригласить всех тех офицеров, с кем Алексею довелось служить весь этот год, пока он тут бегал в унтерах. И, к счастью, тех, кого ему действительно было бы приятно видеть на своем торжестве. В первую очередь это касалось, конечно же, офицеров родного Апшеронского полка, Сенцова Сереги, Сашки Синицына и бывшего ротного командира капитана Смолякова, а также командира обширонских егерей Куницына Федора Семеновича. Хотелось видеть и офицеров штаба 3-й дивизии графа Брюса, тех, с кем он когда-то воевал на Когульском поле, Светлова и Гридина, а из ахтырских гусар — ротмистра Гущинского и поручика Белявского. В команду уже влились 4 солдат из хороших стрелков-пехотинцев, и всех своих людей Лёшка решил брать с собой без разделения. С ними ему придется идти в огонь и в воду, и хотя в этом времени были огромные барьеры между сословиями, совсем отдаляться от простых егерей он был не намерен. Слов нет, за одним столом с офицерами им, конечно же, не сидеть, но отдыхать по-человечески эти ребята тоже достойны. Так он решил для себя и свое решение озвучил на утреннем построении в понедельник.
«Ежели ты еще раз, гаденыш, завтра нажрешься у командира, то я тебя лично ночью вот этими самыми руками втихую придышу», —
расслышал Лешка, отходя от строя, самые страшные угрозы Макарыча, адресованные, конечно же, цыгану.
«Я горячих добавлю еще».
Послышалось теперь уже от другого авторитетного старичка Карпыча.
И я.
Кто был готов подключиться к процессу воспитания главного хулигана команды, было уже непонятно. Но мало ему теперь точно не покажется. 15 бывалых, прошедших бок о бок все последние сражения, право на то и свой моральный вес в команде явно имели. Оставшиеся сутки егеря стирались, подшивали форму, вахлили, то есть натирали и подкрашивали сухой вохрой всю кожаную замшу амуниции и обуви, завивали и пудрили эти такие ненавистные букли и косу, в общем, приводили себя в идеально парадный вид.
— А как же? Как-никак, но не все в люди пойдем. Туда, где только их благородие явство откушивают. «Чай — это вам не хухры-мухры там!»
Сам вечер начался с торжественного поздравления молодого офицера самым старшим по чину из всех присутствующих. Премьер-майор Гридин традиционно провозгласил здравицу за матушку императрицу Екатерину Алексеевну, за славу русского оружия,
а потом уже из-за производства в первый офицерский чин прапорщика господина Егорова и за получение им в соответствии с этим 14-го класса в табеле о рангах, утвержденный еще полвека назад батюшкой императором Петром I. «Чтобы шагать от класса к классу вверх по ступеньке, не задерживаясь!» — рявкнул бывший командир Алексея капитан Смоляков.
«Тосты не сдваиваем!» — потряс указательным пальцем Гридин. «И вообще, Алексей, ты тут это, что там из своей чарки-то пьешь?»
«Ну, сакату местную», — протянул Лёшка краснее. «Да я вообще не пью хмельного».
«О, и это наш бравый русский офицер», — протянул громко на весь зал штабист Светильников. «Так дело точно не пойдет. А ну, налейте господину прапорщику, как и положено, крепкого вина».
Делать было нечего, и как не противился Алексей, а все последующие тосты ему пришлось запивать уже хмельным. Британцем он, конечно, и сам не был. В прошлой жизни всякое бывало, и традиция поймать звездочку на дне стакана с последней его каплей была ему тоже хорошо известна. Но одно дело, когда тебе скоро 25, а другое, когда 16. Алкоголь бил по непривычному к этому злу организму и сознанию, и скоро Лёшка понял, что он уже весьма пьян.
«От господ офицеров первой Дунайской армии новоиспеченному прапорщику!» — выкрикнул штабист Светлов и вручил Егорову прекрасную гусарскую саблю с небольшой кривизной лезвие, бронзовым закрытым эфесом и елманью, специальным расширением верхней трети клинка, предназначенного для усиления ее рубящего удара.
«Сталь залингеновская, Лёшка! Рубить изумительно будет, никогда не сломается и в бою не подведет!» С видом знатока объяснял его первый егерский командир Куницын. «Нам ведь, егерям, в нашем особом деле шпага или палаш будут весьма неудобственны. Тяжелые они, да и в деле не больно ты их применишь. А тут она и мешаться-то на поясе не будет, и рубить ей одно удовольствие. Сам знаю, лично уже ее испробовал для пущей уверенности на лозе. Она-то эта сабелька легкая, баланс у нее превосходный. Я и сам бы такую хотел, да вот как-то к своей родной уже привык». И он погладил эфес своей венгерки.
«А батюшка на шпагу ты, конечно, Лёшка, не забывай. Я, ежели на какой-то там парадный случай или на представление иду, так тоже свою на пояс нацепляю, как-никак это семейная реликвия. С моей-то шпагой еще дед мой, Евграф Илларионович, под Нарвой и под Полтавой со шведом резался. Сам-то он из петровских потешных полков вышел и своей собственной кровью первый благородный чин заработал. О, как, братец, история!» И весьма подвыпивший офицер потряс указательным пальцем.
Играли на скрипках местные народные мелодии музыканты. Сновали по залу прислужники, разносящие напитки и кушанье. Гости отдыхали от души. Той первой скованности, какая бывает, когда соберутся вместе разные люди, здесь уже и в помине не было. В центре зала был сервирован стол для господ офицеров, а по бокам его расставили столы для солдат и унтеров. Чрезмерного винопития и дури среди нижних чинов не наблюдалось. Как видно, до каждого было уже популярно доведено, что, сколько и когда тут было можно. Господа офицеры, как обычно, спорили о том, какой род войск был наиболее удачным. Гусары налегали на превосходство кавалерии перед пехотой, егеря считали, что точный огонь застрельщиков будет важнее лихого наскока конницы. Обширонский пехотный не сдавался и грозил всем стеной штыков сомкнутого каре. Затем этот спор плавно переключился на другие темы, но Лёшка этого уже не слышал. Он свернулся калачиком на своем огромном деревянном стуле-кресле и посапывал во сне под жалобную мелодию валахов.
«Уморился с непривычки от хмельного зелья. Мы его благородие аккуратненько до дом снесем. Ну что он тут совсем-то маяться?
Стоял дядька Матвей перед Лёшкой.
Да и сами уже в свое расположение пойдем. Чай вон ночь на дворе стоит.
Давайте, братцы, давайте, кивнул Гридин. Тихонько его несите. Не зашибите только командира. А мы тут еще посидим с господами офицерами. Будьте здоровы, братцы.
Нет, что вы, ваше высокоблагородие, не шелохнется даже наш господин прапорщик, ответил Карпыч и укрыл Лёшку шинелью.
Егеря подхватили кресло своего офицера со всех сторон и буквально на цыпочках, чтобы невзначай не качнуть, вынесли его из заведения.
Завтра все в целости вернем, и по расчету вы тоже не волнуйтесь. Как только его благородие отдохнут, за все, как вы обговаривали, сполна рассчитается,
— объяснялся с распорядителем зажаренного ягненка Матвей Никитич.
— У вас-то еще и продолжение, как я погляжу, будет.
И он кивнул на разошедшихся к ночи офицеров. — Да не волнуйтесь, вы, уважаемый, придете, как вам самим будет удобно. Мы ведь с вашим офицером все уже обговорили заранее и задаток свой получили. А по поводу тех гостинцев, что он заказывал, вот как раз их с собой заберете. И за этих гостей тоже не волнуйтесь, уважим. И проводим всех с честью и с тем отношением, какое подобает иметь к самым уважаемым людям. Вот так и шел строй егерей через весь ночной город к своей окраине, а посредине его мерно покачивалось большое дубовое кресло. Ни один патруль так и не встретился им по дороге. Видно, у комендантских были и свои важные дела в это позднее время.